Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Сегодня первое заседание Государственной Думы России 5-го созыва. Прямой эфир из здания парламента, акции НБП в центре Москвы, а также эксперты и жители российских городов о том, что они ждут от нового состава депутатов. Бывший мэр Владивостока освобожден из зала суда. Владимир Николаев осужден, но приговорен к 4,5 годам условно. Федеральная антимонопольная служба начала расследование ситуации на Камчатке, где литр бензина подорожал до 40 рублей. И продолжаем рассказывать о судьбе одного из памятников архитектуры Санкт-Петербурга. Публике показали два архитектурных проекта, вышедших в финал конкурса по реконструкции знаменитого Апраксин-двора. Эти и другие темы – экономика, новости Москвы и Петербурга и многое другое в нашей программе. Итак, в Москве началось первое заседание Государственной Думы нового 5-го созыва. На нем сегодня должен быть выбран спикер и вице-спикеры, зарегистрированы фракции, а также выданы депутатские удостоверения. Напомню, что по итогам выборов партия «Единая Россия» получила в парламенте 315 мандатов, КПРФ 57, ЛДПР 40 и «Справедливая Россия» 38. Сейчас на прямой связи с нашей студией корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Он находится в Государственной Думе. Добрый день, Олег.
Здравствуйте, Марк.
Началось ли уже голосование по руководящим должностям или только открылось заседание?
Нет, пока только происходит торжественная часть. Сейчас открытие первого заседания Госдумы 5-го созыва, а затем об итогах выборов депутатов Госдумы доложит Владимир Чуров, глава Центрального обкома, затем выступит премьер-министр Алексей Виктор Зубков, и затем уже после перерыва депутаты перейдут к конкретным вопросам. Вот первое заседание Госдумы называется организационным. И, естественно, это потому, что на нем должны быть избраны руководители Нижней палаты Федерального собрания. Для подготовки первого пленарного заседания ранее была образована рабочая группа. Ее руководитель, представитель партии «Единая Россия» Олег Ковалев, сообщил, что в Госдуме нового созыва могут быть созданы 32 комитета и одна комиссия. Я напомню, что в прошлой Думе работали 29 комитетов, и их возглавляли представители «Единой России». Ну, неизвестно, дойдут ли сегодня депутаты до обсуждения составов комитетов, но вот спикер палаты, его заместители и председатели комитетов должны быть избраны, по всей видимости, уже к вечеру. Ни для кого не секрет, что пост спикера парламента займет, опять же, Борис Грызлов. Депутаты от «Единой России», парламентское большинство, обеспечат им этот пост. Его заместителями станут представители всех парламентских фракций. Пока известно, что от коммунистов на должность вице-спикера претендует первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников. Ну, фамилии остальных вице-спикеров мы тоже, конечно, сегодня уже узнаем. Руководитель временной рабочей группы по подготовке к первому заседанию Олег Ковалев сообщил, что из 32 парламентских комитетов 6 могут быть отданы представителям оппозиции. Это коммунистам, партия Жириновского и партия «Справедливая Россия». В Госдумах предыдущих созывов почти весь январь, как мы помним, уходил на организационные вопросы. А вот нынешняя Госдума рассчитывает уже 11 января после новогодних каникул приступить к законотворчеству. Депутаты от «Единой России» объясняют эту спешку необходимостью рассмотреть в кратчайшие сроки пакет законопроектов, необходимых для реализации президентских социальных инициатив. Марк?
Спасибо, Олег. На прямой связи с нашей студией здания Государственной Думы, которое проводит сегодня первое заседание в новом составе, был корреспондент «Свободы» Олег Кусов. А сегодня же в центре Москвы члены запрещенной национал-большевистской партии провели акцию против фальсификации итогов прошедших парламентских выборов. Они попытались заблокировать выход из гостиницы «Мариот», где живут иногородние депутаты, приехавшие в Москву на первое заседание Думы. Сейчас с нами на связи пресс-секретарь лидера НБП Эдуарда Лимонова Александр Аверин. Александр, добрый день. Расскажите, пожалуйста, что это была за акция?
Добрый день. Хотел бы, чтобы мы были сегодня точно на сроках. Назовем Эдуарда Лимонова, лидера национал-большевиков, и не будем употреблять запрещенные три буквы, хорошо?
Да, да, расскажите, пожалуйста, да, что сегодня было около отеля «Мариот».
Саму акцию, да. Сегодня утром национал-большевики, сторонники коалиции «Другая Россия», провели акцию против нелегитимной Госдумы. Они заблокировали с помощью наручников выход из гостиницы «Мариот Аврора», где размещены депутаты, и потребовали от них добровольно сложить депутатские полномочия и не участвовать в преступлениях против Конституции народа России. Спустя 40 минут акция была закончена, участников акции отковали, отвезли в Тверскую УВД. Были распространены листовки, подписанные коалицией «Другая Россия». И мы можем сказать, что очевидно, хотя эта акция не была согласована с руководством коалиции, но акции против нелегитимной Госдумы, наверное, в виде марша несогласных, продолжит истреть. Можно сказать, что действительно Госдума является нелегитимной, потому что выборы были сфальсифицированы, туда не были допущены политические силы 90% спектра, политического спектра в России, и Госдума, безусловно, является нелегитимной.
Спасибо, Александр. Это был пресс-секретарь НБП Александр Аверин. Сегодня члены этой организации провели в центре Москвы акцию против фальсификации итогов прошедших парламентских выборов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня во Владивостоке завершился один из самых громких в России судебных процессов против представителей власти. 4,5 года условно. Таков приговор бывшему мэру города Владимиру Николаеву, который обвинялся в превышении должностных полномочий. Следствие установило, что он незаконно передал частным лицам несколько земельных участков, находившихся в федеральной собственности. Кроме этого, Николаев организовал собственное сопровождение машинами ГИБДД для проездов по Владивостоку, несмотря на то, что по закону не имел права делать этого за счет бюджетных средств. Николаев был отстранен от должности и находился в заключении с марта этого года. За это время уголовные дела были также возбуждены против 5 его заместителей. А сегодня экс-мэра отпустили из-под стражи в зале суда. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Соколов.
Опальный мэр Владивостока находился в СИЗО 10 месяцев. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Судебная тяжба тянулась бы и дальше, но на прошлой неделе Владимир Николаев признал свою вину по всем пунктам обвинения, предъявленными следствием, и заявил, что готов принять наказание суда, если оно будет справедливым. После завершения судебной тяжбы Владимир Николаев не скрывал своего удовлетворения.
То, что касается приговора, я не хотел бы сегодня этот вопрос обсуждать. Такой период времени был не очень легкий. У нас произошло пополнение. Родился сын, ему 3 месяца, поэтому, ну, наверное, поеду в семью. Все-таки нужно обнять, посмотреть на ребенка. Ну, а потом, я думаю, что увижусь с друзьями.
Государственный обвинитель требовал приговорить Владимира Николаева к 5 годам лишения свободы. Адвокаты подсудимого настаивали, что это слишком суровое наказание для их подзащитного, и просили назначить мэру наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч рублей. Суд Ленинского района признал Владимира Николаева виновным в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. И приговорил его к 4,5 годам условно, а также запретил занимать руководящие должности в течение 3 лет. Напомним, общий ущерб от действий Николаева, причиненный бюджету города, составил 13,3 миллиона рублей. Как сообщили журналистам адвокаты Николаева, мэр возместил часть расходов УВД Приморского края за незаконное сопровождение его служебного автомобиля. Адвокат Николаева Ольга Коровина заявила, что приговор его подзащитному воспринимает нормально.
И в данном случае прокурор просил 5 лет лишения свободы. Адвокаты просили применить в отношении Николаева штраф. С точки зрения закона и конституции, санкции статьи предусматривает наказание, но суд вправе применить статью 73. Поэтому я считаю, что это достаточно справедливо и не такое мягкое, как вам кажется.
В течение 10 дней стороны могут опротестовать решение суда. Однако, как заявили представители защиты, никаких ходатайств они подавать не намерены. Мэр после оглашения приговора освобожден из-под стражи в зале суда под подписку о невыезде. Также ему определен испытательный срок в 3 года. Досрочные выборы мэра Владивостока пройдут до июля 2008 года, уже называется дата 2 марта. Вообще назначить досрочные выборы мэра имеет право Гордума, муниципальная избирательная комиссия или суд. И хотя точная дата досрочных выборов градоначальника пока неизвестна, в политических кругах Приморья уже начался предварительный кастинг потенциальных кандидатов. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России проводит сегодня в Москве первое после выборов заседание. Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев приговорен к 4,5 годам заключения условно. В Москве арестована дочь писателя Виктора Шендеровича. Более 10 человек погибли в результате снежных буранов, которые бушуют над Средним Западом США. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Современное искусство и табу – политические, эстетические, этические и религиозные. Этой теме посвящена сегодняшняя программа «Радио Свобода» «Свобода в клубе «Квартира 44», в которой примут участие искусствоведы Леонид Бажанов и Игорь Голомшток, философы Михаил Рыклин, Елена Петровская, Олег Арансон и критик Галина Акерман. Не пропустите, в 2 часа дня по московскому времени ведет программу Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк.
Всемирный банк представил свою оценку развития российской экономики в следующем году и заодно обнародовал советы российским властям о том, как избежать основных проблем, главная из которых не понаслышке знакома каждому из нас. Это инфляция.
Совершенно верно. Причем именно борьба с инфляцией – это основное, поскольку от этого, от успеха этой борьбы будет зависеть стабильность, говорится в докладе Всемирного банка. Так вот, эксперты считают, что для борьбы с инфляцией надо ограничивать государственные расходы. Важно реализовывать все необходимые инвестиции, позволяющие развивать инфраструктуру и добиваться результатов, обеспечивающих качество роста. То есть, и простите, не считают, что вот надо ограничивать государственные расходы. Но какой вариант, что нужно делать? Необходимо укреплять рубль. И именно это поможет сдерживать инфляцию. Ну, вот это основное положение, и это основное положение комментируют российские эксперты. По мнению экспертов Всемирного банка, опасности для конкурентоспособности российской промышленности укрепляющаяся валюта не составит. Между тем, мало кто из российских экспертов, допустим, готов подтвердить вероятность прогноза Всемирного банка, который полагает, что инфляция может составить 9%, российские эксперты полагают, что это будет 10% и даже более того. Вот, например, Евгений Гавриленков, директор Института макроэкономических исследований и прогнозирования Высшей школы экономики, в газете «Новое известие» пишет: «Идея укрепления рубля ради борьбы с инфляцией исключительно теоретическая и вредная. Сколько последние годы рубль не укреплялся, инфляция увеличивалась и не может не увеличиваться именно до тех пор, пока государственные расходы растут на 30-40% в год. Более того, если Центробанк гарантирует укрепление рубля, это вызывает приток в страну денег спекулянтов, которые хотят заработать, что еще больше разгоняет инфляцию». Ну вот в том же духе в основном высказываются все российские эксперты.
И еще одна публикация, которая имеет характер прогноза, это статья американского политолога Эндрю Катчинса, который оказался в центре скандала после своей предыдущей публикации в «Коммерсанте», который, по словам Катчинса, исказил его текст, вырвав из контекста слова о готовящемся покушении на Владимира Путина.
Да, совершенно верно.
Теперь Катчинс публикуется на страницах другого издания «Ведомостей» и дает свой прогноз тоже развития ситуации в России.
Ну, прогноз вкратце таков. Во-первых, Катчинс оговаривается неоднократно в том, что прогнозы в отношении России – дело крайне неблагодарное, и два десятилетия назад никто из экспертов не смог даже предсказать вероятность развития событий такой, какая она имела место. Ну, и рискуя тоже сделать ошибку, он предсказывает, тем не менее, на следующие 10 лет относительно стабильный сценарий с довольно позитивным исходом. Цитирую дословно. В поддержку этого заключения можно привести тот факт, что большинство россиян желает для себя более стабильного и предсказуемого будущего, чем в последние 20 лет. Как сказал сам Путин почти 8 лет назад, революции у России было более чем достаточно.
Спасибо, Валерия. Самые интересные публикации в сегодняшних российских газетах представила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня Федеральная антимонопольная служба начала расследовать ситуацию на Камчатке, где в последние дни были побиты российские рекорды цен на бензин. Один литр топлива стоил здесь до 40 рублей, при том, что в среднем по России цена примерно в два раза меньше. Среди автомобилистов началась паника. Отстояв многочасовые очереди, люди заливали под завязку не только полный бак автомобиля, но и бочки и другую тару. Местные фирмы такси, например, резко взвинтили цены, требуя только за посадку пассажира более 100 рублей. И вот губернатор края Алексей Кузьмицкий собрал экстренное совещание, итогом которого стало решение начать тщательную проверку действий поставщиков топлива. Тем временем сообщается, что внеплановый танкер с бензином должен прибыть на Камчатку из Находки только через 4 дня. О ситуации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петропавловске-Камчатском Станислав Зверев.
В понедельник, 24 декабря, Федеральная антимонопольная служба приступит к проверке сетей АЗС на Камчатке. Дело в том, что в эти выходные, 22-23 декабря, здесь произошло бензиновое помешательство. В субботу во второй половине дня практически на всех АЗС Петропавловска-Камчатского выстроились очереди за бензином. Наполняли не только баки, но и сопутствующую тару, канистры, бочки. У отдельных продавцов автомобильного топлива цены на самую ходовую здесь марку бензина АЕ-92 в результате поднялись с 27 до 35-40 рублей. Ночь с субботы на воскресенье большинство автомобилистов Петропавловска провели в очередях у автозаправочных станций. Озлобленные водители оборвали 15 заправочных пистолетов и разлили по бакам трехсуточную норму бензина. Большинство касс к утру вывесили таблички «Топлива нет». 23 декабря в краевой администрации прошло экстренное совещание, где было сказано, что произошедшее не имеет политической подоплеки. Ситуация под контролем, заявил губернатор края Алексей Кузьмицкий.
Конечно же, некоторые нерадивые поставщики топлива населению подняли цены, тем самым создали ажиотаж. На сегодняшний день запасы позволяют обеспечить население топливом.
Известно, что руководство края обговаривает с компанией «Роснефть» возможность отправки на Камчатку внеочередного танкера с топливом. А в понедельник, напомню, в этом население заверил глава ФАС по Камчатскому краю Андрей Петров.
У нас сейчас кто-то монопольно высокую цену поднял. Мы с понедельника начнем разбираться.
В целом, на Дальнем Востоке в последние месяцы сложилась непростая ситуация с бензином. Некоторый дефицит сейчас наблюдается не только на Камчатке, но и в Приморье, в Магадане и на Сахалине. Дефицит обусловлен тем, что нефтеперерабатывающие компании увеличили отгрузки нефтепродуктов на экспорт. Об этом заявил сегодня президент Ассоциации владельцев АЗС Камчатки Борис Добженецкий. Он также призвал заправлять обычное количество бензина, а в таком случае, по его мнению, ситуация нормализуется.
То есть надо нормально заправляться, ездить, не отрывать пистолеты на заправках, потому что уже вот до 15 пистолетов оторвано.
Еще эти выходные 22-23 декабря на Камчатке запомнят как дни свежего воздуха. Пока машины были без горючки, складки местных сопок успели хоть чуть выветрить выхлопные газы. Станислав Зверев, Камчатский край, Радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас возвращаемся к главной теме нашей программы, первому заседанию Государственной Думы России 5-го созыва. Оно проходит в Москве в эти минуты. И сейчас мнение о новом составе парламента, которое высказывают сами депутаты. С ними поговорил мой коллега Мумин Шакиров.
Состав новой Думы обновился почти наполовину. Как и прежде, доминирующее положение в Нижней Палате займет партия власти «Единая Россия», и многое будет зависеть от того, какие законопроекты единороссы сочтут наиболее важными. Известный в прошлом спортсмен Владислав Третьяк, прошедший в Госдуму по спискам «Единой России», вновь претендует на должность главы Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи. Он намерен работать над документами, которые улучшат положение его коллег.
Спортсмены, те люди, которые отдавали свое здоровье и жизнь за страну, они имели возможность получать и пенсии, и льготы, и в институты устраивать, чтобы могли без экзаменов олимпийские чемпионы и так далее, и так далее. Допустим, знаменитых спортсменов, там, допустим, с премии, есть фонд, платит премии, понимаете, есть такой поддержка олимпийская, чтобы, ну, как бы налоги не брались. Вот, потом, конечно, взаимоотношения профессиональных спортсменов с клубами, трудовой закон. В первом чтении прошел, мы надеемся во втором чтении, что это очень важно для профессиональных спортсменов.
Член фракции «Справедливая Россия», но беспартийный депутат Галина Хованская займется жилищно-коммунальными проблемами.
Во втором чтении у нас завис большой проект изменений в жилищный кодекс. И он не прошел перед выборами, хотя был готов полностью, но из политических соображений фракция «Единая Россия» блокировала этот документ. Потом я хочу предложить несколько инициатив, которые, например, восстановят кооперативное движение. И многие люди, которые не могут сейчас воспользоваться ипотекой, смогут улучшить свои жилищные условия. Я хочу заниматься такой проблемой важнейшей. Это управление нашим жилищным фондом, капитальный ремонт наших домов. Вот для этого тоже должна быть создана законодательная база.
Депутат Госдумы от КПРФ Виктор Илюхин не строит никаких иллюзий по поводу обновленной Думы. По его мнению, Нижняя Палата будет полностью зависеть от исполнительной власти.
Совсем недавно состоялся Госсовет, и президент прямо сказал, надо пересмотреть бюджет, надо найти дополнительные деньги на заработную плату и так далее, и так далее. Дума уже сказала, есть, будем искать и будем пересматривать. Большинство в Государственной Думе Минеев в лице «Единой России» будет проводить политику правительства. И не будет нисколько самостоятельно. Руководство Думы вряд ли изменится. Грызлов сохранит свой пост, заместители останутся почти все прежними, руководство комитетов то же самое.
Многие говорят, депутаты, что эта Дума все-таки серьезно займется социальными программами.
Первые созывы Государственной Думы, я имею в виду и третий, и четвертый созыв, тоже много говорили о том, что будут заниматься социальными проблемами. Вышло все фактически наоборот. Хотя кое-какие уступки были сделаны, кое-какие подачки были сделаны, и особенно после выборов. Пройдут выборы, и о социальной политике, о социальной направленности, я могу сказать, просто забудут.
Примечателен тот факт, что около 100 чиновников и политиков, возглавлявших на выборах федеральные списки своих партий, отказались от депутатских мандатов, предпочтя высокие должности в исполнительной власти. И избиратели на первом заседании увидят не совсем тех, за кого голосовали 2 декабря этого года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Каков ваш наказ депутатам Госдумы нового созыва? Спросила у прохожих на улицах Екатеринбурга корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова.
Чтобы они понимали, что все в жизни, любое слово, оно не просто так. За собой влечет смысл, ответственность. То есть каждое слово, каждое движение, каждая запятая, она действительно значимо.
Я им не верю. Ну, на словах одно, а на деле другое. Какой смысл-то? Они нас слышат? Нет. Они перед выборами. Да, кричат, мы все сделаем, грудь себя бьют. А только сели там в кресло, пошел нахрен.
О пенсионерах подумать. Ну, нет сил смотреть, как живут наши пенсионеры в данный момент. Пусть подумают о них.
Пусть все будет, как было. Так, как сегодня. Они все правильно делают.
Поднять зарплату, наверное. Детское пособие. Продукты дорожают, цены поднимают, и все дорого, а зарплата маленькая.
Очень дорогое обучение сейчас в институтах, в вузах. Нужно больше бюджетных мест давать, потому что сейчас не у всех есть финансы обучаться, а знания есть. А бюджетных мест мало, всем не хватает.
Чтобы транспорт ходил после 9 часов, а то работаем до 10, потом уехать из города на Уралмаш невозможно, кроме метро. Они все же у метро живут.
А я не голосовал даже за них, я не знаю, у меня нет никаких требований и просьб к ним. Ну, наверное, пенсионерами, чтобы не рылись в мусорных контейнерах. Это некрасиво, неприятно, неприемлемо.
Проблема с жильем самая насущная. Чтобы программы работали, которые они создают, они не работают пока на данный момент. Ну, потому что цепочка не работает. То есть дали указ, а дальше пока не выполняется, потому что то денег нет, то еще что-нибудь.
Ну, проблемы прежние у нас. Стоянки во дворах, на детских площадках кругом машины стоят. Ну, соответственно, развязки дорог и так далее. Чем больше расширяли, тем больше начинались пробки быть. Соответственно, другая несколько должна быть проблема, или убираться это под землю, или куда. Вот. Ну, и еще одна проблемка – это жилье. Да безобразие дорогое.
Очень тяжело землю приватизировать. Это длится прямо годами. Очень много бумажек надо заполнять, а срок у них ограниченный. То есть приходится бегать, пока до туда добежишь, уже у другой заканчивается, все люди работают, и снова приходится искать, бежать за этой бумажкой, за другой уже.
В деревне что-то делать, какую-то там программу или проект, что-то, что уж им виднее, или рабочие места создавать. Ну, вряд ли во всех деревнях рабочие места не создашь, но что-то делать, приезжать хоть туда, там все пьют, работы нету, пенсию получают старики, эту пенсию все деревни пропивают. Не знаю, как в Москве, но здесь-то так же.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, каков ваш наказ депутатам Госдумы нового созыва. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня вечером в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Политические итоги года обсуждает ведущая программа Анна Качкаева и Ирина Хакамада. А во второй половине часа «Свободы в полдень», новости Москвы и Петербурга, подробнее о проектах британских архитекторов по реконструкции Апраксиного двора, газеты «Удмуртии» о первом заседании нового республиканского парламента, экономика и спортивный обзор, как будут транслироваться матчи следующего чемпионата России по футболу.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Москве арестована дочь писателя Виктора Шендеровича. Она и еще несколько активистов оппозиции обвиняются в оскорблении суда. В Москве в ходе акции протеста задержаны по меньшей мере 15 человек. По словам представителя запрещенной национал-большевистской партии Александра Аверина, активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» пытались помешать началу работы Госдумы 5-го созыва, заблокировав двери отеля, где живут депутаты. Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев приговорен к 4,5 годам заключения условно. В марте он был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. Государственная Дума России собирается сегодня на первое после выборов заседание. На нем должно быть сформировано руководство Нижней палаты парламента. В России начинается новый этап кампании по выборам президента. Центральная избирательная комиссия начинает регистрировать кандидатов. Этап их выдвижения завершился накануне. На пост президента претендует 6 человек. Миссия наблюдателей от СНГ признала прошедшие в воскресенье президентские выборы в Узбекистане свободными и открытыми. В их заявлении подчеркивается, что голосование стало важным фактором дальнейшей демократизации общественной жизни в стране. Однако оппозиция и правозащитники заявили, что выборы не были ни честными, ни свободными. В Охотском море в районе Южных Курил затонуло судно «Руней» под флагом Камбоджи. Все 19 членов экипажа, из них 12 россияне, спасены и находятся на борту пограничного судна.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве открылся автомобильный тоннель у метро «Сокол» в сторону области, а в Петербурге противники ледового катка на Дворцовой площади получили в свою поддержку весомый аргумент – заключение официальной экспертизы. Эти и другие новости о жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Около станции метро «Сокол» для движения транспорта открылся тоннель на развязке Ленинградского и Волоколамского шоссе. Окончание работ по дорожной реконструкции у метро «Сокол» намечено на 2009 год. Петербург. Противники катка на Дворцовой площади, оспаривающие его строительство в городском суде, к своим судебным искам присоединяют экспертизу сотрудника НИИ архитектуры и градостроительства Михаила Микишатьева. Этот документ обосновывает несовместимость ледовой площадки с архитектурным ансамблем Дворцовой площади. Экспертиза одобрена президиумом Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Москва. Власти Москвы решили построить около 1 000 000 квадратных метров жилья на месте иловых площадок люберецких очистных сооружений. Этот инвестиционный проект будут совместно реализовывать власти Москвы и Московской области. В соответствующем постановлении, подписанном мэром Москвы, утверждается, что рекультивация этих территорий позволит значительно улучшить экологическую обстановку. Петербург. По данным некоммерческого партнерства «Общественный контроль качества», только 5% колбасной продукции в Петербурге и в Ленинградской области соответствуют ГОСТу. Не соответствуют стандартам порядка 30% рыбной и 20% молочной продукции, объяснил исполнительный директор Всеволод Вишневецкий.
Вареная колбаса, которая выпускается по ГОСТу 52-196-2003, это традиционные наименования, такие как докторская, молочная, диабетическая, русская. Вот изготовитель на сегодняшний день не в состоянии, за редким исключением, соответствовать требованиям ГОСТа. Не могут они выпускать сегодня продукцию по ГОСТу. Они могут выпускать ее по техническим условиям, которые они сами для себя составляют. Речь идет о таких показателях, как массовая доля белка. В ГОСТе четко нормируют жесткие там требования по белку, по жиру, по нитриту натрия. Естественно, в колбасе докторской не должно быть соевого белка, который встречается в 90% случаев.
Москва. Сегодня на Манежной площади состоится новогоднее представление и торжественная встреча Деда Мороза и Снегурочки с участием мэра Москвы Юрия Лужкова. Петербург. На рождественской благотворительной выставке в Александро-Невской лавре показывают, как к празднованию Рождества готовились в России. В выставке участвуют приходы храмов, воскресные школы и православные творческие коллективы. Экспонатами выставки стали изделия из дерева, кости, керамики. Представлены елочные игрушки и русские народные костюмы. Новости Москвы и Петербурга. 24 декабря. Вера Володина.
В эфире «Свобода в полдень». Мы продолжаем рассказывать в наших программах о судьбе одного из памятников истории и архитектуры Санкт-Петербурга – Апраксина двора. На днях стали известны подробности проектов его реконструкции, вышедших в финал конкурса. Оба они представлены известными британскими архитекторами. Норманом Фостером, о его планах построить в Москве комплекс «Хрустальный остров» мы рассказывали на прошлой неделе, и Крисом Уилкинсоном. Рассказывает Татьяна Вольская.
Архитектурные концепции участников конкурса на реконструкцию старейшего рынка Петербурга Апраксина двора выставлены в зале инвестиционных проектов на площади Островского. Английский архитектор Норман Фостер уже выиграл один архитектурный конкурс в Петербурге на реконструкцию Новой Голландии и вот теперь явил миру свой новый проект, акцент в котором сделан на подземные галереи и низкие пространства. Он предлагает мощное логистическое развитие всей территории Апраксина двора, которая свяжет его подземными тоннелями со станциями метро Сенная площадь и Гостиный двор, так что добраться до него можно будет за 5 минут. Вместо многочисленных корпусов, которые занимают территорию Апрашки сегодня, взору предстает огромная яблочная площадь в виде амфитеатра. Летом там будет концертная площадка, зимой – каток. Кроме размещения 168 тысяч квадратных метров торговых площадей, проект Нормана Фостера предполагает строительство детского музея, театра, выставочного комплекса и гостиницы. А вот соперник Фостера, его соотечественник Крис Уилкинсон, не собирается столь радикально переустраивать внутреннее пространство Апрашки, зато предлагает накрыть его неким воздушным облаком из стеклянных снежинок. Причем эта крыша протянется не только над пешеходной зоной комплекса от Садовой улицы до набережной Фонтанки, но и над самой Фонтанкой. Это должен быть высокий навесной мост из стеклянных трубок, очень легкий, подвешенный на стальных прутьях. Кроме этой футуристической конструкции, Уилкинсон предполагает возвести около 90 тысяч квадратных метров офисных помещений, 95 тысяч квадратных метров торговых площадей, а также музей, театры и отель на 300 номеров. Именно этот проект привел в недоумение директора Фонда спасения Петербурга Александра Марголиса.
Давайте вспомним историю с куполом новой оперы, первого, который уже вас упрощает, я не знаю до чего. Так что сама по себе вот такая конструкция, она выглядит, на мой взгляд, просто цитата из классической бумажной архитектуры. И плохо связано с действительностью. Но даже если они что-нибудь такое гениальное придумали, с этими тросами и так далее, это, естественно, абсолютно неприемлемо в этой части исторического центра, в двух шагах от улицы Зодчего Рости и набережной Фонтан. Это элемент, который взрывает и просто курочит центр. Здесь, конечно, надо искать более деликатные решения, хотя я вовсе не сторонник имитации классической архитектуры во всех случаях жизни. Но то, что я пока слышал, видел, вызывает ужас.
Для осуществления проекта Уилкинсона потребуется снести здание Ленэсдата на набережной Фонтанки. Но об этом неуклюжем творении времен застоя никто не жалеет. Жалеют саму набережную.
Какой мост перекрыт? Рядом с Чернышевым мостом. Это один из лучших классический вид Петербурга. Перспектива на голубые купола Троицы Измайловского собора с этим ритмом мостов, убийство этой перспективы, этого ансамбля, равносильно, я не знаю, вторжение на центральной площади Петербурга.
Кроме того, Александра Марголиса пугает, когда классики европейского хай-тека берутся за разработку проектов для центра Петербурга.
Особенно английские. Но вы знаете, как беспощадно они расправились с собственной столицей. Я считаю, что наших студентов надо вывозить в Лондон и показывать с моста Ватерлоо, допустим, как не надо работать в историческом городе.
А вот Евгения Герасимова, главу архитектурной мастерской Евгения Герасимов и партнеры, английские архитекторы-модернисты не пугают.
А почему нет? Профессиональные люди. В жизни бывает все, если это уместно, если это талантливо.
К сохранению рядовой застройки центра Евгений Герасимов относится гораздо спокойнее, чем многие сторонники неприкосновенности старого города.
Если бы наши предки сохраняли все, город был бы сейчас деревянным на каменных подвалах, как в начале 19 века. Что-то нужно сохранить, а что-то не нужно. У нас есть удачи, есть неудачи, как везде. Удачу я отношу, например, Казанскую 5. Я считаю, что это большая удача.
Центр Петербурга нужно оставить в покое, считает председатель Совета по охране архитектурного наследия в Союзе архитекторов Дмитрий Бутырин.
пора уже прекратить это уничтожение центра. Площадь центра всего каких-то 3% от площади города. Это то, чем мы сегодня можем еще как-то гордиться. Хотя идет просто уничтожение центра, мы убиваем курицу, которая несет золотые яйца.
Проект «Победитель» будет объявлен 25 января 2008 года. В реконструкцию предполагается вложить 10 миллиардов рублей, но потенциальные инвесторы уже заявили, что готовы потратить на опрашку гораздо больше. Реконструкция должна быть закончена через 5 лет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Короткие истории о любви, продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целое государство. Истории из жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви по воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени и в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса и телевидение. Средства массовой информации Удмуртии пишут и говорят о первом заседании нового состава регионального парламента и о грядущем повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Газета президента и правительства Удмуртии «Известия Удмуртской республики» открывается материалом заместителя главного редактора Татьяны Снегиревой с первой сессии только что избранного Государственного совета Удмуртии. Автор статьи называет новый состав республиканского парламента уникальным. Удивляет ее то, что депутатские пульты для голосования теперь украшены партийными флажками. Единороссы заняли в нем 3/4 мест. Половина депутатов сохранила свои мандаты, перейдя из третьего в четвертый созыв парламента Удмуртии. Избран новый спикер, прежде занимавший пост первого зама. Во главе фракции «Единой России» встал гендиректор крупнейшего строительного треста, а фракцию «Справедливой России» возглавил известный удмуртский олигарх. В новый парламент Удмуртии не попал ни один человек, чья кандидатура не была одобрена лично президентом Удмуртии Александром Волковым. Среди свежих депутатов Андрей Александрович Волков, сын президента Удмуртии. Но об этом «Известия» не пишут. Гостелерадиокомпания «Удмуртия» в субботнем выпуске новостей рассказала о заседании региональной энергетической комиссии, где рассматривалась заявка ижевских транспортников о повышении с 1 января стоимости проезда в общественном транспорте с 7 до 8 рублей. Вот мнение председателя РЭК Олега Белобокова.
Разница между перевозками коммерческим транспортом и социальным уменьшается. В результате тот пассажир, который оплачивает проезд, уходит на коммерческий транспорт, а социальный транспорт остается с тем пассажиром, за который не платят.
Новую цену за проезд в ижевском трамвае и автобусе пока не утвердили, но ясно, что это только вопрос времени. Независимая газета «День» выносит на первую полосу материал Анны Калачевой о том, как каялась на крыльце прокуратуры республики теперь уже бывшая замминистра национальной политики Наталья Смирнова. Чиновница попалась на взятки, рассказывает журналист Анна Калачева, непосредственно наблюдавшая сцену публичного покаяния взяточницы.
Когда журналисты уже покинули здание прокуратуры и столпились на крыльце, к нам подошла эта дама, сразу было ясно, что она занимает какой-то руководящий пост. И, по сути, это был монолог, в котором Смирнова всячески обходила слова злоупотребления, взяла взятку, то есть вот этого не было, не произносила. Она просила, чтобы этот ее поступок журналисты не использовали для очернения достижений республики. Она сказала, что она не коррупционер, а женщина, которая запуталась в понятиях, что такое хорошо и что плохо.
О любопытном проекте рассказала Виктория Суворова в газете «Удмуртская правда». В 56-й Ижевской гимназии норвежский композитор и режиссер Харальд Сеттервол поставил мюзикл под названием «Миссия Макрель». В спектакле метафорически и с теплым юмором говорится о проблемах людей с ограниченными физическими возможностями. Первым этапом проекта было изучение положения инвалидов в Ижевске. Тогда, в апреле завершающегося года, школьники и студенты Ижевской медакадемии пришли к выводу, что инвалидам в Ижевске жить очень трудно. Побывавшему на премьере вице-мэру Ижевска дети сказали: «Теперь ваша очередь». В селе Кулиги, самого северного Кесского района Удмуртии, переехал в новое помещение музей старообрядческой культуры. Об этом сообщила журналист Светлана Григошина в одном из сюжетов выпуска «Вестей» ГТРК Удмуртия. Музей старинный, со множеством раритетных экспонатов. Директор музея Екатерина Гавшина очень рада новоселью.
Музей сейчас сейчас переехал из здания администрации в здание сельского дома культуры. Нам выделили комнату, которую летом отремонтировали. У нее сейчас очень красивый вид. Но места мало, конечно, очень. Но, тем не менее, у нас очень уютно уже даже сегодня.
Новоселье и у скорой помощи одного из районов Ижевска. Свой новый роман выносит на суд публики местный прозаик «Все самое новое» в новом году. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Государственная Дума России нового состава проводит сегодня в Москве первое заседание. Бывший мэр Владивостока Владимир Николаев приговорен к 4,5 годам заключения условно. В Узбекистане завершились президентские выборы, на которых, как ожидается, победит нынешний глава государства Ислам Каримов. В Охотском море в районе Южных Курил затонуло судно «Руней» под флагом Камбоджи. Все 19 членов экипажа спасены. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в нашей программе «Последние новости экономики». У микрофона Сергей Синицкий.
Одна из крупнейших страховых компаний Европы, французская «Акса», сообщила, что стала владельцем 36,7% акций российской РСО «Гарантия», входящей в первую пятерку компаний этого сектора в России. Сумма сделки составила 1 миллиард 150 миллионов долларов, что делает ее крупнейшей на российском рынке страховых услуг. Заключенные ранее соглашения предусматривают, что в течение 2-3 лет «Акса» станет полным владельцем РСО «Гарантия». Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2008 года может превысить $330 за тонну, сообщил руководитель отдела таможенных платежей Министерства финансов Александр Сакович. Действующая ныне пошлина – $275 за тонну. Ставка экспортной пошлины на российскую нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее текущих цен на мировом рынке. Темпы роста экономики России в 2008 году могут составить 6-7%, а рост цен может снизиться до 9% в год. Такой прогноз представил главный экономист Всемирного банка по России Желько Багетич. Компания «Вымпелком», второй по величине оператор сотовой связи в России, объявила о предстоящей покупке 100% акций компании «Golden Telecom», одного из ведущих в стране провайдеров широкополосного доступа в интернет. Объем сделки составит почти $4,3 миллиарда. Объединенная компания станет первым в России крупным оператором, предоставляющим услуги как мобильной, так и проводной связи. Европейская ArcelorMittal, крупнейшая в мире сталелитейная компания, построит в Тверской области свой первый в России завод, который будет выпускать металлоконструкции для строительной индустрии. Первая очередь завода будет построена к началу 2010 года, а объем инвестиций составит $100 миллионов. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 24.72, на завтра 24.73, к евро на сегодня 35.57, на завтра предположительно 35.58. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.43.
Это был Сергей Синицкий и главные экономические новости дня. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. Со мной в студии снова наш обозреватель Олег Винокуров. Итак, добрый день, Олег.
Добрый день. Вот как ни покажется странным, все-таки зима все больше и больше вступает в свои права, как говорится, а особый интерес и вообще основное внимание приковывает к себе футбол. Ну, собственно, как и не приковывать, если вот в Европе, в национальных чемпионатах такие эпохальные матчи играются вот на этот уикенд. Пришлись и в Испании, Барселона-Реал. Это не только историческое противостояние в данный момент, это и два лидера чемпионата. Ну, к слову сказать, поскольку Реал выиграл в гостях 1-0, то увеличил до 7 очков свое преимущество. Теперь у него 41 очко, у Барселоны 34. Ну, в Италии Милан-Интер, это вот такое миланское дерби. Сейчас эта встреча лидеров не является, потому что лидер тут один, Интер, а Милан как раз очень неудачно выступает в чемпионате. Но тут вот в соответствии с табелью о рангах все и получилось. Интер, хоть и проигрывал по ходу матча, в итоге сумел добиться победы 2-1. И в Англии тоже, ну, дерби такое историческое было. Арсенал-Тоттенхэм, тоже не назовешь его принципиальным с точки зрения турнирной ситуации, потому что Арсенал как раз лидер, Тоттенхэм в группу лидеров не входит. Ну и здесь тоже все произошло как положено. По табели о рангах Арсенал выиграл 2-1. Ну вот такие события в Европе, в европейском футболе происходят, в российском футболе пока вроде бы затишье, хотя, как подметил наш телеобозреватель Аркадий Ратнер, интерес-то болельщиков все равно не ослабевает к футболу, все обсуждают, размышляют обо всяких важных рассуждают вопросах, в том числе и о том, как будет показываться предстоящий чемпионат России. Ну, давайте, собственно, послушаем самого Аркадия Ратнера.
В зимнее нефутбольное время одно из любимых занятий болельщиков – обсуждать, как в новом сезоне будут показывать футбол на телевидении. Много ли, в записи или напрямую, на доступных или на коммерческих каналах. При этом телевизионное и футбольное руководство интерес всячески подогревает. Переговоры, мол, идут тяжело, каналы ссорятся, никак не могут найти общего языка. Решение поднимается по инстанции все выше и выше, и, наконец, доходит до президента страны, как это случилось прошлой весной. Советский спорт хоть как-то интерес любителей футбола пытается удовлетворить, посвящая в одном из номеров этой проблеме целый разворот. В подведении итогов закончившегося сезона есть цифры, радующие глаз. К примеру, доля смотрящих матч «Спартак-Зенит» от общего числа 100% работающих в этот момент телевизоров составляла 16,3%. В сравнении с подобными замерами в других странах показатель, конечно, скромный, но очевидно, что в российской футбольной аудитории наметился определенный прогресс. Те же в советском спорте таблицы окончательно проясняют, насколько доступен в стране канал «Спорт». Наибольшая доля наблюдающих футбол зрителей была здесь 6,8%. Очевидно, цифра эта так низка, потому что немногие регионы этот канал охватывает. Наиболее разумно о проделанной работе и работе будущей докладывает спортивный продюсер Первого канала Николай Малышев. Во-первых, оценивает собственные трансляции, и это справедливо, со знаком «плюс». И дело не в количестве камер и прочих технических приспособлениях, а в том, что режиссеры, сидящие за пультом, стали лучше разбираться в сути футбольной игры. Я, кстати, это в своих обозрениях отмечал не раз. Сообщил Малышев, что руководство компании ведет переговоры с РФС о начале матчей в субботу и в воскресенье не в 14, а в 16 часов, что, безусловно, удобнее футболистам и, видимо, составителям программной сетки. «Будет ли на канале аналитическая футбольная передача?» – спрашивает Малышева. Николай Николаевич отвечает, что передача готовится и весьма основательно, и деликатно добавляет, на его канале не должно получиться нечто похожее на программу «Наш футбол» на НТВ. От НТВ Плюс слово в советском спорте предоставлено гендиректору спортивных каналов Владимиру Вайнштейну. Его ответ полон оптимизма. И действительно стоит признать, показать все без исключения игры чемпионата – серьезное достижение. Рассказывает он также, что в следующем сезоне будет составлен телевизионный регламент, входящий в технический регламент РФПЛ. В нем будет прописано все от размещения камер на каждом стадионе до флеш-интервью игроков и тренеров. Решение достойное, все как в Лиге чемпионов. Не очень, правда, понятно, как уважаемый Владимир Львович добьется выполнения задуманного на провинциальных стадионах, да и на некоторых, что расположены внутри или поблизости от Московской кольцевой автодороги. Откуда у него такое количество первоклассной техники и разбирающихся в футболе операторов и режиссеров? Хотя, как утверждает Вайнштейн, проходит серия семинаров, где работающие на футбольных трансляциях повышают свою квалификацию. Завершает же Вайнштейн свой рассказ невероятным сообщением. Не решено еще, будет ли в новом сезоне НТВ+, сублицензировать права на принадлежащие ему трансляции каналу «Спорт». Неужели снова все будет решать президент России? Кроме деловых сообщений, руководителей есть и ответы комментаторов. Некоторые стоит привести. Илья Казаков честно признается, что он не имеет права ругать футболистов. Ну, кто бы в этом сомневался? Как может комментатор, он же одновременно пресс-атташе сборной, сказать недобрые слова в адрес игроков после игры, к примеру, Израиль-Россия? Алексей Андронов и Георгий Черданцев с удовольствием вспоминают о репортаже центрального матча «Спартак-ЦСКА», который был задуман как шоу. «Я болел за ЦСКА», с радостью сообщает Андронов, «а Черданцев за Спартак». Неплохо получилось, весело было. Запомните, уважаемые слушатели, имена первооткрывателей нового жанра. А Василий Уткин устало информирует своих почитателей, что он комментирует по 5 матчей в неделю. Прибавьте сюда его работу на радио, в газете, в интернете, в кинематографе. Нагрузка невероятная. Повеяло чем-то давно забытым. Вспомнились Алексей Стаханов, Валентина Гаганова. Будь такая возможность, стоило бы заменить в знаменитой скульптуре Веры Мухиной рабочего с молотком на Уткина с микрофоном. Завершу же обозрение ответом директора канала «Спорт» Василия Кикнадзе на вопрос: «Вы довольны тем, как освещался чемпионат России на российских каналах?» Василий Александрович честно отвечает, без комментариев.
Ну вот Аркадий Ратнер несколько раз напомнил нам про ту ситуацию, которая возникла перед началом этого только что закончившегося футбольного сезона в России, когда действительно президент страны вынужден был вмешаться в всю эту ситуацию с показом. Но вот интересно, если это повторится, и если действительно дойдет до президента, то какой, кто из президентов будет это решать? Как известно, выборы 2 марта, а чемпионат начинается в середине марта. Так что уже новый глава государства может подключиться, если прежний не решит.
Но, с другой стороны, неплохо бы сделать выводы, поскольку можно не допустить просто-напросто повторения такой ситуации, как была в этом году.
Ну, будем надеяться, что так и произойдет. Ну, а сейчас на ближайшие дни спортивная жизнь, так сказать, замирает, потому что в преддверии Рождества, естественно, нигде ничего не проводится, никаких спортивных событий, даже НХЛ с НБА берут паузы, но это совсем ненадолго. Уже вот-вот, там через неделю начинается и теннисный сезон, и сейчас представители зимних видов спорта возобновят свои состязания в рамках Кубка мира, так что пауза будет совсем недолгой.
Спасибо, о спорте мы сегодня говорили вместе с нашим обозревателем Олегом Винокуровым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. И не пропустите после выпуска новостей ток-шоу «Правосудие». 1 января 2008 года вступает в силу 4-я часть Гражданского кодекса России. Этот документ регулирует отношения в сфере интеллектуальной собственности. Что изменится в сфере защиты авторских и смежных прав? Каких перемен следует ждать обитателям Рунета? Полной свободы действий или тотального контроля? В студии «Радио Свобода» специалист по правовому регулированию рекламы Алена Мироненко, юристы, специалисты в области авторского права Сергей Лебедев и Андрей Миронов. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. В прямом эфире через 7 минут, а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда менее десятка молодых людей подошли к зданию «Радио Свобода» в Москве, они были уверены, что идут пикетировать совершенно другую.
Власть хочет нас ликвидировать как общественный
организм. Был бесконтрольный завоз, безветеринарный
термин. Односторонние провозглашения независимости приведут мир к серьезному кризису.
Свободный информационный мир. «Радио Свобода. Новости». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио.